Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
В библейские времена было ясно, поклоняются ли люди Богу или идолам. А каким идолам поклоняются современные люди? Почему вера в Бога подменяется суррогатами? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» – это передача «Евангельских христианах». Сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Во-первых, дорогие друзья, хочу вас поздравить с первым днем Рождественского Адвента. Вот, сегодня можно уже зажигать. Некоторые начали Рождественский Адвент с воскресенья праздновать, поэтому первую свечу Рождественского Адвента зажигали, это свеча пророческая, вот, и сегодня некоторые будут у себя дома это делать, поэтому, друзья, со светлым все-таки, вопреки всему и несмотря ни на что, да, светлому, с первым днем Светлого Рождественского Адвента вас, сегодня мы решили в этот, не побоюсь этого слова, адвентистский день, да, поговорить о современном идолопоклонничестве. Как вы думаете, напишите нам в комментариях, как вы думаете, чему поклоняются современные люди, к чему или кому поклоняются современные люди, что для них важнее всего. Ну что ж, еще раз, Петр, тебя с первым днем Рождественского Адвента.
Спасибо.
Вот скажи, о чем ты размышляешь в первый день Рождественского Адвента?
Как успеть дочку забрать из школы и в пробки не попасть?
А с утра?
А с утра дочка мне сказала, когда я отвозил в школу, она сказала, что папа, ты мне уже давно обещал елку поставить. Ну, в общем, правильно. На выходных будем ставить елку.
Правильно, вот настоящие папы уже давно елки поставили, и дочки их уже нарядили. Не будем показывать пальцами.
Я не настоящий, судя по всему.
Вот именно. Подумай над своим поведением и исправься. А если серьезно, какие размышления у тебя сейчас?
Ты знаешь, я пока не прочитал твой сценарий. Вот, сразу выложим все.
О котором, в принципе, могут наши слушатели и зрители и не знать, и им это не особо не нужно.
Я опять прочитал слово «Адвент» и вспомнил, что в прошлом году ты меня мучил уже этим словом.
Да. Вот. И буду мучить, пока ты не начнешь праздновать Адвент.
То есть я привык праздновать Рождество, а Адвент — это подготовка к Рождеству, я так понимаю, да? Это то, что меня должно как-то готовить.
То есть ты меня спрашиваешь, или я тебе должен ответить, да? Дорогой Петр, я тебе могу рассказать, что такое Рождественский Адвент. Традиции Рождественского Адвента достаточно древние. В это время христиане размышляют, верующие размышляют о том, что и как изменило, как мир изменило Рождество. Каждый день есть разные рождественские традиции, есть рождественская лестница, рождественский адвент-календарь. У меня, например, младшая дочка, у нас есть, значит, такой календарь рождественский, который сделала старшая дочка в прошлом году. Младшая дочка, значит, порылась. Они сейчас очень быстро, значит, находят все нужные ссылки. И сама сделала рождественский календарь, понятно? С коробочками, со всякими там, значит, вот штучками и так далее.
Само слово «адвент» пододвигает меня подумать в сторону того, что ты празднуешь Рождество 25-го.
Да.
А наша церковь, хоть и небольшая, но мы по русской традиции начинаем праздновать 25-го, а заканчиваем 7-го. Поэтому нам... Собственно, у нас Рождество тянется очень долго. Может быть, поэтому мы как-то к адвентам не привыкли. И, собственно, рождественские проповеди у нас...
А у православных христиан начинается рождественский пост.
Да.
Пожалуйста.
Да. Я не пошел в рождественский пост. Вот.
Ну, это я заметил, да.
Потому что холодно. И у меня ручки и ножки мерзнут, когда я хожу на холоде, не поешь.
Я понял, тебя о рождественском адвенте спрашивать больше не буду. Давай тогда перейдем к нашей теме. Вот как ты думаешь, стали ли сегодня люди менее религиозными? Что для них сегодня стало самым важным?
Смотря что подразумевать под религиозностью, потому что религиозность как форма поклонение или как что-то плохое. У нас сейчас в обиходе такой термин. Религиозный – это значит плохой, а вот искренне верующий – это значит хороший. Но религиозность, она заложена в нас. В нас заложена потребность кому-то или чему-то поклоняться. И это видно в образе жизни любого поколения. Вот сколько люди живут на земле, столько они ищут себе предмет поклонения или личность для поклонения. Такое ощущение, что люди, как бы отказавшись от Бога, от мысли о том, что есть нечто большее, чем они сами, как бы в насмешку себе, что ли, создают кумиров, идолов, какие-то движения, идеи, которым поклоняются, которым посвящают всю свою жизнь. И, в общем-то, это говорит о нашей, о человеческой религиозности, как о чем-то, что заложено в нас изначально. Мы все глубоко религиозны. И я вспоминаю, говорят, что Капица называл себя православным атеистом. То есть получается, что даже люди ученого склада ума, они тоже вынуждены признавать, что у них есть некая потребность чего-то большего, чем они знают, чем они понимают. И это заложено в нас. Это видно сегодня в разговорах с теми людьми, с которыми я сталкиваюсь. Нет, может быть, есть люди, которые напрочь отвергают свою религиозность, но тем так или иначе им надо во что-то верить. А людям надо во что-то верить. Один из самых ярких примеров для меня, еще не очень понятным, непонятный был мой отец. Он в 90 каком-то году посадил нас и сказал, что он пишет заявление о выходе из коммунистической партии. Подожди, не в 90, в 80 каком-то году. И для него это было шоком, потому что вот он в этом... Была его вера, в этом заключалась, то есть он посвящал этому как-то жизнь и надежды свои, а тут выяснилось, что все разрушается и веры никакой нет. Но вот это вот такая, ну, не мини-трагедия, вот такая трагедия для моего отца, она говорит мне о том, что он тоже был религиозный человек, ему надо было во что-то верить, людям вообще надо во что-то верить. И раз у них есть эта нужда во что-то или в кого-то верить, значит... Мы все глубоко религиозны. Где-то внутри там.
Глубоко.
Да, далеко.
Но мне кажется, вообще понятно, что человек религиозен. И чем больше я смотрю там, на современный мир, и чем больше я смотрю на артефакты, ну, религия нуждается в артефактах, да, то есть в акте поклонения, в форме этого поклонения, да, и тут, в общем, если посмотришь, там, зайдешь в торговый центр, прекрасно понимаешь, в общем-то, знаешь, мне торговый центр храм Бахаи напоминает, да, то есть каждому поклоняющемуся по своему кластеру, да, вот, и здесь, наверное, как раз стоит задуматься о том, что вообще, и как устроено, как вообще устроено в этом мире, и почему это так все устроено, потому что, ну вот, ты знаешь, я, опять же, внимательно смотрю, слушаю, стараюсь прислушиваться к тому, что происходит, опять же, в таком информационном пространстве, там, в культурном пространстве, скажем так, да, я понимаю, что так или иначе людей волнуют одни и те же вопросы, да? Как бы они их не рихтовали, не формулировали, какими бы психологическими терминами они не обрастали, да, там, значит, там, ценность своего я и чужое я, и свое я, и так далее, да, вот эти, ну, такие гештальтистские термины, да, из гештальт-психологии переходящие или из экзистенциальной психологии, да, все равно так или иначе человек задается одним и тем же вопросом, да, кто я, зачем я вообще, вот в чем смысл моей жизни.
Если он задается, потому что бывают люди не задаются, в принципе.
Я не верю в это, ты знаешь. Ну, вот как бы проработав не поверишь, 10 лет, 15 лет я проработал в службе кабельных магистралей, вот, радиоцентре Тартас, и работая, в общем-то, ну, просто. Сам понимаешь, там как бы сразу же учишься всей научной терминологии, которая, значит, без которой невозможна работа службы кабельных магистралей. Понимаешь, люди там, как ты понимаешь, совсем от сахи часто. Да, я не видел ни одного электромеханика, который бы не задавался этими вопросами.
Ну, я хотел бы сказать, что...
Другое дело, как, ну, то есть он может это все, значит, скрывать, задрапировать, да, камуфлировать. Не, там, это не принято об этом говорить в таком, в мужском обществе, но все равно они задаются этими вопросами.
Ну, возможно, да, не каждый день, но наступают какие-то периоды в жизни, и люди задаются этим вопросом.
Шукшин, кстати, очень хорошо об этом писал. Там есть у него шикарный рассказ про директора колхоза. Я читал, когда, значит, нет, гармонист ему мешал все время. И вот он, значит, а он почему гармонист? Потому что он вечером, значит, на гармонии ухаживает за дояркой. В общем, он добил доярку, она ему, значит, ответила «да», и все, и гармониста не стало. И вышел, гармонии нет, раздражающего фактора. И он говорит, что-то не хватает в жизни, понимаешь? И стал задавать вопросы жене. Говорит, слушай, а ты меня вот любишь или нет? Он говорит, ты что, с ума сошел? Мы с тобой уже 30 лет женаты. Говорит, что ты такие вопросы-то задаешь, да?
Да. Я не могу не поддержать это. Если это так, то люди действительно глубоко религиозны, и им, в нас есть эта потребность. Об этом... Ты правильно сказал, что ничего нового мы добавить не можем, но каждый раз мы возвращаемся к этому. И чем четче я осознаю это, чем лучше я понимаю, тем больше я вижу, как люди противятся этому. Как они не готовы согласиться, что есть нечто большее, чем они, есть нечто непознаваемое, что не нужно. И само сопротивление тоже может говорить о том, что человек, сопротивляясь этому, испытывает внутреннее ощущение, что есть что-то больше, но он не хочет с этим соглашаться. И вот это несоглашательство тоже как бы подтверждает, что человек религиозен, ему надо во что-то верить. Вот прям есть такая в нас необходимость. И, в общем-то, когда человек не верит в Бога, не верит в высшее начало, он начинает верить, и это уже многие сказали, и до меня, во что угодно. Человек, не верующий в Бога, может верить во что угодно, потому что ему надо во что-то верить. И вот этим пользуется, конечно.
Угу. Друзья, присоединяйтесь к нам. Давайте сегодня попробуем поразмышлять, во что верит современный человек, чему или кому поклоняются современные люди, что для них важнее всего. И, друзья, мы очень рады, что вы с нами, что вы поддерживаете нас, поэтому ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Мы не устанем повторять эти прекрасные фразы, потому что таким образом вы нам помогаете, вы помогаете в продвижении нашего проекта «Погружение». Конечно же, комментируйте, пишите комментарии. Во-первых, по комментариям мы можем понять, что вас интересует и на какие темы хотелось бы вам увидеть, услышать наши эфиры. И уже неоднократно было, что мы поднимали те темы, которые вы просили поднимать в комментариях. Естественно, вы можете поддержать нас материально, и это очень, для нас это очень важно, чтобы благодаря вам мы можем достигать еще большую аудиторию для нашего проекта, поэтому в описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ней, выбирайте разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму, 100 рублей, 1000 новых просмотров, потенциально это 1000 новых подписчиков и слушателей, друзья. Поэтому спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы поддерживаете нас, и ставьте лайки, делайте репосты, и, собственно, поддержите нас, вы можете поддержать нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Мы продолжаем говорить с пастором Петром Морозовым. Про идолопоклонство сегодня, современное идолопоклонство. А вот как ты думаешь, почему Бог против поклонения идолам? Или ты так не думаешь?
Нет, я думаю, все правильно, потому что, ну, знаешь, как ты задаешь вопрос примерно следующего характера. Почему Создатель против того, чтобы чайник использовали как чайник?
Ну, ты свободный человек или нет? Ты свободен вот в своем выборе или нет?
Это другой вопрос. Просто первый вопрос, он очень интересен.
Да, ну, мне кажется, это как раз взаимосвязанный вопрос.
То есть мы бы не были образом и подобием его, если бы не были свободны. мы свободны, как он. Если мы не свободны, мы не его образ и подобие, и тут все, разговор закончен. Мы свободны, он оставляет этот нам выбор. Вселенная вообще с возможностью выбора всегда лучше Вселенной, чем без возможности выбора. Все. Тут дальше можно не двигаться. Если у нас нет возможности выбирать, то эта Вселенная менее совершенна, чем та, в которой мы имеем возможность выбирать. Угу. Поэтому, конечно, мы свободны. И когда... Но это не означает, что Бог соглашается с нашими неправильными выборами. Он разрешает нам это делать, но он видит, насколько это вредно нам, и он не соглашается с этим. Это как отец и ребенок. Ребенок делает неправильный выбор, отец говорит, что это неправильно, но он пока не может ничего с этим поделать, особенно если ребенок вырос, он взрослый. Ты говоришь, что это неправильно, и просто ждешь, пока ребенок это сам не поймет. Но согласиться с этим ты не можешь. Вот, вот примерно такая позиция.
Угу. Ну вот у нас есть комментарий. Дмитрий.
Добрый день.
Добрый день, да, очень вам рады. Люди сегодня поклоняются деньгам, к сожалению. Надо праздновать Рождество не с 25 по 7, а с 7 по 25.
Вот. Ну, хорошо.
Но в основном люди так и делают. Каждый день как праздник.
Я бы и месяц готов праздновать.
И это как минимум, пишет Дмитрий. Надо передачу на тему, почему в религии можно видеть не только плохое, но и хорошо. Интересная тема, почему нет? Ну, у нас действительно такое, знаешь, часто религия, религиозность, она такая...
Несет это отрицательный.
Отрицательный, да.
Контекст. Есть, да, да. Но на самом деле это же слово, которое означает связывание.
Да, связывание. Да, поэтому, то, что нас объединяет. Да, да,
поэтому изначально это хорошее слово, несущее положительный смысл.
А вот Дмитрий, кстати, открывает мрачные тайны своей биографии нам вот тут, между прочим. Пишет: «Игорь, я был бахай, в этом году отрекся. У бахай очень крутая религия, но я нашел слабое место. А у Бога слабых мест нету, Иисус совершенен. Бог просто борется за нашу независимость, поэтому он против идолов». Вот так вот.
Прям про независимость очень понравилось. Да. Очень понравилось. Потому что вот это один из ответов на твой вопрос. Почему он против? Потому что он дал нам свободу, а мы эту свободу размениваем на... не свободу. Вот так вот, если проще говоря. Поклонение идолам не приносит нам свободы. Это не свобода. Поэтому, когда у нас отбирают эту свободу, причем мы ее добровольно отдаем, судя по всему, кто этому против? Ну, кто согласится на это из родителей? Там, или из... Там, вот Бог, он относится к нам как к детям, и поэтому, конечно, он будет против. Угу. Я с ним полностью согласен. Дима, молодец, пятерка. Дневник на стол.
Ну, на самом деле, я тоже согласен. Потому что здесь вообще очень интересно. Человек вообще создан, атеисты стали бы спорить, но при этом даже атеисты, они любят поклоняться, да, потому что авторитеты, на которые ссылаются.
Святые отцы атеизма.
Да. Вот, и здесь человек – существо поклоняющееся, он создан с сердцем, который хочет поклоняться.
Да. Тут очень важно понять, что вот ты когда говоришь поклоняться, вот этот религиозный термин, он иногда смущает людей. Давайте так, посвящать себя чему-то.
Да, да.
Вот спортсмены посвящают себя спорту, ученые науке, филателисты маркам. Вот, да.
Нумизматы деньгам опять же, да.
Но уже в другом контексте. Да. И в этом смысле бизнесмены посвящают себя бизнесу. И получается, что, в общем-то, вот когда мы меняем слово «поклонение» на «посвящение», все становится на свои места.
Ну да, правда.
Я согласен. То есть у нас есть желание залезть куда-то с головой, и чтобы вот эта всепоглощающая страсть полностью нами овладела, и все. И вот тогда, и вдруг в какой-то момент бизнесмен понимает, что он не свободен, потому что уже бизнес управляет его жизнью, там, и так далее, и так далее. Но это и есть, наверное, самая главная большая проблема, пока мы не заговорили о видах поклонения, там, если ты будешь спрашивать там, или еще чего-то, это большой вопрос, когда увлечение и тот хорошее, доброе желание, которое рождается из тех талантов и даров, в которых нас поместил Создатель, да, вот это увлечение и желание перерастает во всепоглощающую страсть. То есть это же неплохо, когда человек, если человек, ну, одаренный предприниматель, он занимается бизнесом, ему это нравится, у него движение, динамика, он вообще в этом прекрасно себя чувствует. Это же прекрасно. Бог смотрит и радуется на него. Ну, я так думаю. Но в какой-то момент времени человек уже все не свободен, он в этих рамках зажат, и уже то, что раньше ему нравилось, теперь это заставляет его самого совершать определенные шаги, и он уже не свободен. И где вот эта граница от свободы до несвободы или там поклонения уже бизнесу, да, это очень тонкая грань, у каждого человека это, она своя, и, судя по всему, в этом и есть большая задача, чтобы вот и сохранить в себе желание что-то делать, не убить от это желание, и в то же время не подпасть под, ну, вот, вот это давление, когда тебя захватывает всего. Я почему так говорю? Потому что недавно на совете церкви мы говорили о том, что неплохо бы завести какой-то блог, ну, чтобы был блог, и чтобы его вели там кто-то. Я сказал, давайте купим компьютер, камеру, я попробую что-нибудь сделать. Угу. И меня тут же предупредили и сказали, есть такая опасность. Мне разрисовали всю опасность. Не то чтобы у меня желание пропало, но я понял, что желание у меня становится все меньше и меньше. И вот, с одной стороны, не хочется убивать желание в людях, да, вот опасностью того, что ты станешь идолопоклонником, а с другой стороны, она все равно присутствует. И может,
ну, быть... то есть, пускай, в общем, верующие смотрят и поклоняются другим проповедникам, сидят в ютубах и прочих разных, как бы, видеосервисах, да, а мы, слава богу, будем благочестивыми и свободными от собственных идолов, да?
Ну, видимо, да, но такая опасность есть, я не готов сейчас говорить.
Ты нет, я готов.
Да-да-да. Но, в общем, пока мы не купили компьютер и камеру, и пока ничего у нас нет. Но очень хочется что-то делать. Ну, сам понимаешь. Пока еще хочется, но вот я испугаюсь. И да, и это желание, оно такая штука, если ты его, вот это внутреннее желание рождается, если ты его не в какой-то момент времени не поддержишь, оно потом уходит, оно не постоянно с тобой живет. Его надо ловить. Оказывается, как в детях мы ловим желание, вот ему то нравится, то, если мы не поддержали, через полгода его не заставить уже. И есть ощущение у меня такое, что со взрослыми то же самое. Вот у меня сейчас еще немного, и я просто перестану хотеть, потому что меня увлечет что-то другое, наверное, может быть. Я не знаю. Вернуться к этому год спустя, два года спустя, это будет, ну, как-то тяжеловато, наверное, чем сейчас, пока есть волна какая-то. Угу. Но я к чему говорю? К тому, что за опасностью мы можем подавлять что-то хорошее в человеке, да, вот из-за опасности. Поэтому это тонкая грань, когда мы и поддерживать человека должны, и в то же время... знать, что когда это превратится во всепоглощающую страсть. Вот где-то есть баланс, его нужно найти. И мне кажется, вот эта свобода, вот этот баланс, это связано с поклонением Богу. Вот где-то всегда знать, что есть Бог. Первая заповедь «Я Господь, Бог твой», она слишком большая. Да? И она говорит о том, что, во-первых, есть Бог, он настоящий, он не придуманный, а во-вторых, у нас он есть. У нас есть Бог, мы сами себе не боги, нам не нужно придумывать кого-то, нам не нужно там сделать что-то. Он уже есть, он уже существует, он уже есть, его надо искать, ну, вот в том смысле, что в хорошем смысле, поиск Бога, поиск общения с Ним. И это определяет нас как свободных людей. Я Господь, Бог твой, ты свободен буквально. Как только не он Господь, вот тот настоящий Господь, а кто-то другой, все, я не свободен. И это ну, если не... Ну, это не свобода, в общем, вот, да, мы уже говорили об этом.
Угу. Ну, давай посмотрим, каким идолам поклонялись в библейские времена.
Ну, самым разным.
Таким,
например. Астарта, Ваал, что там у нас
еще? Ваалы даже.
Да, Ваалы, да. И, в общем-то, человеческие жертвы приносились. Нормальные такие идолы. Вот. Апостол Павел завязал их с деятельностью демонов. Да, и, в общем-то, мы в этой теологии существуем, понимая, что за поклонение вот тем ветхозаветным идолам стояли существа невидимые, падшие, которые направляли людей. И, в общем-то, занимались тем, чем занимается враг. Они обманывали и убивали. Обманывали и убивали. И, в общем-то, мы знаем все, что делает враг, мы знаем его цель — убить, и знаем его средства, обман. Поэтому за ветхозаветными идолами, если Павел прав, а я думаю, что он прав, если за ними стояли вот эти падшие существа, то, в общем-то, средство – обман, цель – убийство. Пожалуйста, в общем, человек в обмане может прожить всю жизнь, умереть, так и не познав ни свободы, ни Бога, ни чего-то, что не себя толком.
Ну, смотри, если взять несколько... Там понятно, что история идолопоклонства. Вот в самый яркий идол — это фараон, написал Дмитрий. Ну, я бы не сказал, что это самый яркий идол, просто один из, например, Цезарь в Римской империи тоже был идолом, как бы ему поклонялись.
Тоже яркий был.
Да, тоже яркий
был. Не черно-белый.
Весьма. Да, ну, например, мы читаем в Исходе. Когда... Вот этот как раз вопрос меня всегда интересовал. Люди, мы как-то с женой его обсуждали, да, люди видели проявление живого Бога. Вот прямо здесь и сейчас, да. Они видели... у них было водительство, да, столпом облачным днем, столпом огненным ночью. Бог говорил с Моисеем из горящих уст, хорошо, это только Моисей был...
Ну, там старейшины вместе с ним поднимались, и там... Что бы это ни значили, они разделяли трапезу с кем-то.
Да.
И там была обстановка, которая была, ну, не похожа на то, что они видели. И это должно было их как-то вдохновить, как минимум. Да, но это было живое проявление того, кто живет, а не того, кого нет. И это было очень удивительно даже.
Да, даже слава Господня, когда прошла, все люди испугались, да,
да.
В народе.
То есть это было прям серьезно.
И при этом они делают, например, золотой телец, когда Моисей долго отсутствовал. Они начинают кадить богине неба уже, ну, понятно, это уже много-много десятилетий, то есть столетий позже. Они поклоняются Ефоду Гидеона, да, который он устанавливает.
Который потом сетью становится.
Который сетью потом становится, да. Мне ничего не надо, дайте мне вот золото-серебро, я из него сделаю ефод, да. Литому истукану, да, они поклоняются. Ну, понятно, небе, звезды, ну, все, как бы именно тому, чему нельзя было поклоняться, собственно говоря, как это сформулировано в законе Моисеевом, да?
Ты знаешь, ничего не поменялось на самом деле.
Вот, и... К чему сегодня вот люди...
Вот я тебе скажу, все банально, вот банально, и даже никакой, вот знаешь, не нахожу, как это правильно, какой-то новизны нет. Все банально, и все так же, как было 2000-4000 лет назад. Смотри, откуда брались боги и вообще вот это вот все? Иудеи смотрели на другие народы, смотрели, как они живут. И решали, что вот так вот правильно. Вот неплохо, вот у нас есть свой бог, ну еще какой-то будет, да. То есть сегодня все то же...
На это смотри, языческое, я просто тебя прерву, да, это очень интересно, потому что ты затронул это. Есть книжка, которую я очень там, наверное, уши прожужжал, да, «Человек из красного дерева» Андрея Рубанова, отлично описывающий идею, да, с точки зрения, между прочим, идола ожившего.
Ну, я бы сказал, что так, это взрослая история о Буратино.
Ну, в общем, да, да.
Очень... Это шикарная история, ее следует читать, я с удовольствием прочитал, но сюжет именно такой.
Да, и там очень хорошо Рубанов, мне кажется, как раз корень славянского язычества, да, вот рассказал, да?
Очень интересно поднял и нашел в нем что-то хорошее.
Да.
И это замечательно. То есть, понимаешь, мы должны понимать, что даже язычество, которое создано людьми, там, да, оно, так как это людьми создано, оно несет отпечаток образа, по образу которого мы сделаны, да, и в язычестве тоже находятся какие-то вещи, которые бывают положительными, замечательными, и, ну, там, не знаю, единство, праздники, радость, дружба, это все, что Господь придумал и что эксплуатируется нещадно любыми другими, ну, там, не знаю, религиями или, скажем, там, сектами или идолами для того, чтобы подтянуть поклонников. Но за этим стоит что-то, то есть используются хорошие вещи для того, чтобы обмануть людей. Так что можно найти много хорошего в язычестве. Но Если вернуться к тому, что мы говорили, да, что...
Я к чему говорю? Я говорю, знаешь, к чему? К тому, что это очень хорошо характеризует языческий менталитет, да? А давайте вот соберем все вместе, авось что-нибудь поможет. Вот это авось, да, и давайте, и Бог Израиля, и собственно, и Астарта до кучи. Ну, а вдруг...
Одна голова хорошо, а две лучше.
Две лучше. Или в чем смысл был противостояния часто древних людей, да, древних народов? В том, что какой народ побеждал, те боги сильнее. Да? Именно поэтому, когда выходит языческий царь и бросает вызов израильтянам, он говорит, вы что думаете, ваш бог защитит вас? Нет, потому что я сильнее вашего бога, да? Или мои боги сильнее вашего бога. Это противостояние Ильи, вот, собственно говоря, с этим валовым жрецам, да?
Опять я скажу, ничего нового. Все сегодня, все примерно то же самое. И мы, люди смотрят по сторонам, смотрят, что дает силу, что реально имеет власть в этом мире, и выбирают этому поклоняться. Это во-первых. Во-вторых, верующие люди, так же, как и в прошлые века, смотрят на неверующих. И перенимают то, что дает власть и силу. То есть я хочу побеждать, я хочу, чтобы мои желания исполнялись, значит, у меня есть некоторые инструменты. Это инструменты образования, там, карьера и так далее для получения там, власти и материальных ресурсов. И вот я вроде бы как бы все правильно выбрал, но в какой момент они меня поглотили, в какой момент я стал уже рабом этих вещей. Это другой вопрос. Но, в общем-то, ничего не поменялось. Мы смотрим на то, что дает власть, на то, что дает исполняться желанием, и смотрим по сторонам, даже на неверующих, чтобы понять, а как у них это получилось. И все то, что случалось с иудеями, случается и с нами. Немножко другая форма, немножко другое время, скорости другие. Но тот же самый плен, та же самая несвобода и то же самое, возможно, разочарование в конце жизни, когда отсутствует надежда. Вроде бы желания сбылись здесь, вроде как-то я прожил, но что дальше? Да, и вот это вот самый главный большой вопрос, который никакие идолы современности и никакие там страсти современности не могут дать, это вот надежду на будущее. Поэтому это как в каком-то смысле несвобода. Мы посвящаем себя жизни здесь и сейчас. И вот это, наверное, сегодня, вот это посвящение жизни здесь и сейчас, наверное, сегодня это самый главный идол. Неважно, под какой личиной он кроется, под психологической, мое эмоциональное состояние, я как личность, или там под личиной предпринимательства, я буду делать бизнес, вот, и в этом реализуюсь, или еще под какой-то. Важно, что это здесь, сейчас, и вот мои желания имеют большее значение, чем все остальное. Вот, и да, в этом смысле наш Бог, мало того, что он проигрывает в сражении за эту жизнь, он вообще по природе такой, который уступчивый, и, в общем-то, он побеждает, проигрывая. Вот, и это самое большое, самый большой обман, за который может уцепиться враг. Потому что скажет, слушайте, вы слабые, христиане слабые.
Любите. А вообще вот очень интересно, ты затронул вопрос по поводу силы. Сила является идолом очень достаточно древним, да? Если посмотреть, опять же, если смотреть, например, книгу Ездры, Неемии, да, то там вообще это очень обсуждается, да? Значит, были скифы и другие сарматы, и другие, да, языческие народы, которые поклонялись оружию, да, там в прямом смысле поклонялись оружию. То есть они приносили в жертвы оружию, да, обогряли кровью. Не просто человеческую убили, победив ты, значит, прям реально брали пленника, там, человека и так далее, обогряли оружие. Что, самое интересное, что, в советское время, я помню, лекции еще с кафедры научного атеизма у нас были, которые стали потом на религиоведении, да, преподаватели научного атеизма, они вспоминали о том, что вот, да, вот, мол, там, значит, был такой ужас, такой кошмар, сейчас-то мы прогрессивные люди. Но вот эти прогрессивные люди продолжают поклоняться силе.
Совершенно верно. И пару
сотен, самый вообще.
Даже если не брать ветхозаветные времена пару сотен лет назад, мы не знаем, может, где-то на планете до сих пор осталось, но, в общем, люди ели людей, врагов своих, ну, чтобы стать сильнее.
Да, и сейчас там, есть, да.
Я не знаю.
Там, ну, там уже они, конечно, остатки этих племен каннибалов, но да.
Ну, в общем-то, поклонение силе это давнее известно, и до сих пор люди поклоняются силе.
Да, самое интересное, знаешь, я вспомнил, как-то вспомнил очень, очень ярко одну из серий «Секретные материалы», где человек, там, попав там, во Вторую мировую войну, попав там, к какому-то такому племени, он принял, то есть такой образованный человек, да, понятно, что это такое влияние все-таки сердца тьмы, там, Конрада, да, когда человек там, значит, то есть по сути Конрад о чем говорил, о том, что человек цивилизованный, он такой же дикий язычник на самом деле по своей природе, если, ну, как бы в твоей жизни не руководит Бог, не руководит Христос, то ты впадешь в темное язычество, и без разницы, какой ты просвещенный, ну, да. Умный, оснащенный будешь, да?
Ну, да, поэтому сила один из таких вот идолов современности. Еще, но ярчайший и банальный, совершенно банальный идол – это известность. Угу. Ну, или в древние времена мы бы говорили имя. Вот я как раз искал слово «шем».
Ты имеешь в виду авторитет?
Имя, слава, слава,
ага, слава,
слава, имя, известность. То есть сегодня это монетизируется очень легко, любая, ну, известность, да. Да, поэтому быстро. Раньше имя – это то, что было очень важно. Люди получили государственность, ну или, скажем, языки разные, именно потому, что хотели сделать себе большое имя. Сделаем себя очень известными. Не будем рассеиваться пока, сделаем себя очень известными. А до этого, до потопа, это сразу после потопа случилось, а до потопа они занимались, в принципе, тем же, потому что издревле славные, вот это слово, наверное, было правильно привести как именитые, потому что там слово вот это шем, оно действительно имя именитые. И, в общем, получилось, что до потопа люди занимались тем, что делали себе имя. Это древний идол, там, да, известность, хотели быть известными после потопа. Это Богу не нравится очень сильно. Но и сегодня люди хотят быть известными. Причем это такая всепоглощающая страсть на самом деле. И уже именитые и известные люди не могут себе отказать в том, чтобы оставаться такими. Это действительно идол современности и, в общем-то, один из самых древних. Да? То есть ничего нового не придумано. Все мы поклоняемся силе, имя, именам, там, не знаю, ну давай еще что-нибудь вспомним, что сегодня очень популярно. Вот.
Ну, карьера.
Карьера – это да, это то, что дает силу и власть в смысле финансовой, да, потому угу. что сегодня финансы, да, да, да. И...
Ну, смотри, возьмем самый простой такой, раз вот на мое поле зашли, Джон Голдсворти, сага Фарсайт, да. Я вообще, ну, перечитал где-то, по-моему, год назад или полтора года назад, перечитал сагу о Форсайтах, это так, ну, у меня два таких увесистых тома, потому что там продолжение еще есть. Вот. Он не зря Голдсворти назвал это сагой современной, да, потому что на самом деле вот главный герой, да, борьба, раскол там с женой, потом, значит, борьба с этой жены с ним, это абсолютный вот древний эпос языческих народов, да. Mm-hmm. То есть ничего не изменилось, да. У нас те же самые колоссы, да, финансовые там конгломераты, и они становятся самоцелью. Человек теряет, ну, там, идея Голдсворти очень простая, человек теряет себя.
В общем-то, богатые, тоже это безобразие банальное. Одно и то же. Футбольный клуб, хоккейный клуб, яхта чуть больше, чуть меньше, определенный образ жизни, определенная одежда.
Вот смотри, а разве плохо стремиться к карьере? Ну, то есть достигать, ставить перед собой результаты, достигать этих результатов.
Вот это вопрос желаний внутренних и предназначения. Когда это предназначение и внутреннее желание перестают быть просто желаниями и самореализацией, вот в хорошем смысле, и становятся идолом? В какой момент? Где это вот баланс?
Вот, и где этот баланс?
И этот баланс очень-очень интересный, его дает Бог. Вот как ни парадоксально и банально, я не люблю банальности, но они, вот Библия просто банальность, поэтому
Я вообще считаю, что истина вся банальная.
Да, они банальные, эти истины.
То есть банально означает доступная.
Ну, или, скажем так, то, что уже давно-давно сказано, все ищут нового и хотят новенького, а новенькое это всего лишь...
А еще Соломон сказал, что нет ничего нового под солнцем.
Новенькое это всего лишь другая форма того, что мы и так уже знаем. Просто мы... рождаемся для того, чтобы сказать старое по-новому. Каждый человек, каждое поколение может что-то привнести, именно немножко трансформировав. Да, вот старое, то, что мы и так знаем, в то новое, чтобы это было доступно для всех. И этим можно заниматься, это благословенное дело. Так вот, смотри, опять же возьмем то самое имя. Скажи мне, вот те люди, которые до потопа, после потопа...
Честно говоря, с ним не знаком был.
Да, сохранились их имена, они занимались этими... Нет? А вот имя Авраама тебе известно? А кто ему имя дал это? Кто вообще побеспокоился, чтобы он стал известен? Это вот большой вопрос. Что мы делаем для того, чтобы быть известными? И что делает Бог для того, чтобы мы были известными? Именитыми. То есть где мы берем вот свою именитость? Самостоятельно ее сооружаем изо всех сил, нарушая все нормы порядочности и всего остального, там, или погружаясь в какие-то вещи, которые бы себе никогда не позволили, лишь бы только имя, когда в какой-то момент мы перешагиваем грань. Или мы позволяем Богу создать это имя. У нас есть всегда сравнение. Я не знаю, Немрода помню, да, там, кто-то этих людей допотопных.
Был искусным.
Да, после потопа. Есть чьи-то имена, но из тех, кто строил башню, там... А вот Авраам известен. Бог говорит, я дам тебе имя. Я тебе дам имя, именитость, известность, ты вот прям получай. И вот здесь, вот мне кажется, в этом секрет, где этот грань? Чего мы ждем? Мы сами будем изо всех сил рубить, там, не знаю, финансы, сильными становиться в этом мире, там, именитыми и так далее, и так далее. Или мы будем с оглядкой на Бога это все делать? Это плохое выражение с оглядкой на Бога. Действительно ждать от Бога. Не искать, что кто-то еще даст. Знаешь, как это... Есть такая шутка. Я раньше, говорит, не знал, как это работает. Я, говорит, просил велосипед. А потом я понял, как это работает. Надо украсть и попросить прощения. То есть в этом мире... То есть люди все равно всегда стоят перед выбором, кому поклониться. И вот поклоняющийся Богу может получить имя и все остальное от Бога. Сила. Мы, когда говорим о силе, о той власти силы, которая существует, внешняя сила, внешние ресурсы совершенно относятся к этому миру. Но сила, меняющая сердца, она... Ты не можешь силой заставить полюбить. Но невозможно это сделать.
Ну, смотри.
Любовь – это всегда ответное чувство. Это никогда не то, что я тебя посадил в тюрьму, потому что ты меня не любишь, а ты в тюрьме взял меня и полюбил. Это глупо. Это глупо. Сила внешняя никогда не разворачивает сердца в обратную сторону. Но Бог способен разворачивать.
Есть подлинники, есть фейки-подделки. Да?
Да.
Например, есть любовь, которая преображает жизнь человека.
Да.
И есть зависимость, которая суррогат любви.
Тоже преображает, но в обратную сторону.
Но как бы она привязывает.
Она просто разрушает.
Да. Она разрушает, она привязывает и разрушает. Да? Она вообще разрушает личность. Самое интересное, что вот любовь, эту личность, если это настоящая любовь, да, и как бы любовь Бога к человеку, любовь человека к человеку, да, но при этом мы знаем, что есть настоящая материнская любовь, да, посвященная, альтруистичная, есть маниакальная привязанность к ребенку.
Да? Есть такое.
Контроль над ребенком и растворение в жизни ребенка.
Это твоя тема.
Да. Об этом я люблю говорить. Почему? Потому что я считаю, что это одна из самых, наверное, деструктивных вещей. То есть это то, как мы умеем, вернее, как грех переворачивает Божьи дары, данные.
Совершенно верно. Совершенно верно. Но вот у нас, я так тоже на часы посматриваю, немного времени осталось, а я хотел бы затронуть эту тему, но хоть краешком, да? То есть потому что в религиозной среде, казалось бы, люди, вышедшие из вавилонского плена, там и ассирийцы побыли, беседы, все они вернулись, вышли, и вроде как бы даже есть такое мнение, что чему научились иудеи, так это научились они тому, что идолопоклонство – это плохо. Это вы не в плену научились, да, что идолопоклонство – это плохо. Но когда приходит Бог на землю, вот один из самых ярких идолов того момента, удивительно, для религиозных людей – это закон, это Писание, которое они превратили в идола, который не служит для того, чтобы понять, постичь Бога, познать Его, встретиться с Ним и взаимодействовать с Ним. Закон сам по себе стал отдельно от Бога. И это вот потрясающая вещь, которая может произойти в религиозной среде. Казалось бы, мы сейчас вот там махнули на мир, они там силе поклоняются, карьере, деньгам, и именитости, известности поклоняются. Да? У нас сегодня можно поклоняться Библии.
Да, согласен.
Можно поклоняться Библии без Бога спокойно. Да. И в этом смысле...
Там... То есть это будет, как бы, когда текст становится абсолютно самодостаточным.
Да, все.
Текст ради текста. Текст единственное...
Традиция толкования, в текст, который не замечает обстоятельств
когда
человеческих.
Когда мы не видим Бога за текстом, автора текста.
Да, когда мы не видим автора текста. Недавно была дискуссия у меня, и меня спрашивали, ну чем так плохо? Вот что не так было с людьми того времени, когда, ну, вот, когда создатель был на земле. Да, что не так было с людьми? Я говорил, слушайте, ну посмотрите сами, заповеди исполняются, а цели этих заповедей не достигнуты. То есть люди могли исполнять заповеди, не любя никого. Угу. То есть вообще заповеди исполнялись из эгоистических побуждений. Не для того, чтобы любить кого-то, а для того, чтобы обезопасить себя. От, ну там, не знаю, от ада, например. И сегодня до сих пор такое идолопоклонство присутствует. То есть получается, что мы поклоняемся тому, что написано, не видя того, кто стоит за этим, да, и того, к кому нас эти вот строчки должны привести. Такое в религиозной среде может случиться. И вот здесь это тоже называется идолопоклонство. И здесь это тоже приводит, увы, к, как это называлось, несвободе. Несвободе. Потому что вроде как бы разговариваешь с человеком, да, вроде он верующий, вроде верит в Бога, в того же Бога, что и ты веришь. Но ты видишь позицию, а не видишь человека, не видишь там ни милосердия, ни сострадания.
Что нам делать? У нас минута осталась. Что да, делать? Да. А то вот, ну, как бы все идолопоклонства во всех смыслах мы можем рассмотреть. А путь решения этой проблемы в чем?
Тоже банальный. Доверять Богу. Доверять Богу свои пути, свои выборы, свои решения. И в этом смысле позволить Ему сделать вас богатыми, именитыми, известными и дать вам то, чего вы так желаете. И в этом смысле смотрите на Авраама, на прародителей, на тех, о ком написано в Ветхом Завете, в Новом, и посмотреть, что делает Господь с жизнью других людей, которые вверяли свою жизнь Ему. Вот. И мне кажется, это единственный совет пока.
Я хотел бы вспомнить совершенно замечательное стихотворение Николая Степановича Гумилева, раз уж мы говорили про, в том числе и про, когда мы не видим за текстом автора, да, и у него там есть такие 24 стишья. «Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог». Мы ему поставили пределом скудные пределы естества, и как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова. Николай Степанович Гумилев очень точно подметил о том, что когда текст становится самоцелью, он теряет свою силу. Угу. Когда мы перестаем видеть, что видеть в Библии Христа, воплощенное слово, да, понятно, что это не текст, он пришел не как воплощенный текст, да, а как предвечный логос, да, как творец, воплотившийся и показавший себя миру, вот тогда, конечно же, тогда мы становимся вот теми самыми фарисеями, про которых мы очень много говорим, и про религиозность, которая вот такая, собственно, для нас это метафора такого фарисейства, да. И важно, чтобы просто действительно доверять своей жизни Христу, как действительно не просто звучало. Я считаю, что истина, она проста, доступна, ясна. И поэтому, друзья, поклоняйтесь Богу, доверяйтесь ему.
И будьте свободными.
Да, и не подменяйте его любовь, его милость, его радость, его свет суррогатами. До свидания, и да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.